Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна, и мы сейчас разговариваем о том моменте, когда Иисус воскрес. Мы в прошлый раз поговорили о том, какая реакция была у Марии Магдалины, когда она сначала не обнаружила его в гробе, потом, когда она увидела его воочию, и сегодня мы договаривались поговорить об реакции учеников.
Да, это 20 глава, 19 стих. Значит, давайте прочитаем этот текст. Он небольшой, но очень и очень содержательный. Здесь вообще есть о чем поговорить. 19 стих. 20 глава, 19 стих. «В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: „Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас“. Сказав это, дунул и говорит им: „Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся“». Итак, после того, как произошла встреча, смотрите, какая интересная последовательность. Сначала женщины, а потом Петр и возлюбленный ученик. Они видят пустую гробницу. Раз. Потом Иисус является Марии Магдалине. Два. И они бегут, она бежит и уже как бы идет и говорит ученикам, что она видела его живым. И потом уже, когда ученики были в доме в этот же день, и двери дома были заперты из опасения от иудеев по понятным причинам, он появляется среди них. Стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Они внезапно его увидели. Мы об этом уже говорили ранее, но стоит еще раз об этом упомянуть. Зачем нужна такая последовательность? Почему столько внимания к пустому гробу, к сначала женщины видят, а потом только ученики? Почему бы Христу сразу не прийти и не явиться в собрание учеников наконец-то? Ну, Христос ничего не делал просто так. В этом есть некий смысл. Вот. Но это имеет все большое значение. Потому что если бы это так и было, и вот он воскрес и сразу явился утром, допустим, в собрании учеников, да, вот раз, дверями затворенными. Ну, чем бы это закончилось, Анна Дмитриевна? Ничем хорошим. Потому что ученики совершенно однозначно, как бы они это восприняли? Они бы закричали от страха. Ну, кстати, там в других Евангелиях и написано, что они закричали от страха. Потому что они решили, что это призрак. Нормальное дело. Древние евреи тоже в это верили, что после смерти человека душа его там дня три остается на земле, она ходит по местам своей жизни, встречается с людьми, с которыми она общалась, и люди могут увидеть эту душу, они покойного, то есть в сновидении, или просто вот так вот как-то раз, и понять, что он рядом находится и где-то здесь, ощутить его присутствие. Это, знаете, обычное дело. И вот у евреев это точно так же было. Они в это точно так же так считали. И когда они вдруг, внезапно все увидели бы Иисуса, ну, конечно, они бы сказали: ну, конечно, это призрак. И после этого, понимаете, Анна Дмитриевна, вот что бы Иисус уже не делал, что бы он не показывал им, что бы он не объяснял им, не то чтобы переубедить их не удалось бы, просто, может, и переубедил бы так на полчаса, Но навсегда эта вера в воскресение была бы потеряна, потому что рядом всегда была бы версия, так он умер. И то, что видели ученики, это просто посмертные его явления, которые закончились, и он наконец-то оставил этот мир. Реакция учеников на... Вообще, реакция людей той эпохи на явления покойных, она была пугливая, потому что, люди говорили, давай, иди, чтобы тут тебе не застрять душе в нашем мире, отправляйся в мир иной. Вот. Никакой веры в воскресение бы не было. Они бы... То есть, воскресение бы было, но они бы ничего не восприняли. Понимаете, Анна Дмитриевна? И поэтому... В явлениях Христа есть такая строгая последовательность. Смотрите, сначала они видят пустую гробницу. Почему это так важно для всех евангелистов? Пустая гробница для них важнее, чем все остальное.
Ну что, нет тела?
Потому что женщины, да.
Потому что, если говорить про версию про призрак, то призрак ведь выходит, а тело остается.
Да.
А тут тела нет.
А здесь, смотрите, очень важно, что женщины... были у креста до момента снятия с креста. И они видели, куда положили тело Иисуса. То есть, во-первых, они знали могилу, раз. Потом они пришли на эту могилу, увидели, что она пустая, два. Это очень важно, потому что женщин, это невозможно даже придумать. Это специально не придумаешь, потому что женщина в античном мире, мы говорили про это, помните, не являлась свидетелем в суде. Ей верить было нельзя, и поэтому, если бы кто-то хотел придумать такую вещь, кого бы он сделал свидетелем пустого гроба? Уж, наверное, серьезных людей, Петра, там, еще кого-то. А нет, в том-то и дело, что первыми видят эта женщина, это вообще не придумать, да? Но именно они видят пустую гробницу, потом идут ученики и осознают, что тела нет. Потом женщины видят, что они слышат свидетельства ангелов. В других Евангелиях чуть по-другому описано. Авторитетные фигуры объясняют, что происходит, и только после этого является Христос. Понимаете, они уже подготовлены к правильному восприятию воскресения, что это не призрак, а это он действительно...
Воскрес.
И здесь с учениками-то то же самое происходит. То есть ученики, смотрите, они уже знают, что тела нет, что тело не просто так унесли, а Иисус, кто-то видел его живым. Вот эти женщины странные видели его живым, и, следовательно, что-то случилось. И, наконец, он является в их собрании. Понимаете? То есть это означает, что и показывает им свои руки, ноги там, да? То есть он показывает, что он не призрак. Вот. Это все знаки, это все некий путь, который готовит их к правильному восприятию воскресения. Вот понятна эта мысль? Да. Теперь дальше давайте вдумаемся, что же объявляет Христос ученикам, когда Он является в их собрании. Первое, что Он им говорит – «Мир вам! Шалом!» Вроде обычное приветствие, но здесь важно то, что ученики-то, когда Господь висел на кресте, как они себя проявили? Они соблазнились. Петр отрекся, понимаете? Но Иисус не упрекает их, начинает разговор не с упрека. «А вы там, что ж вы разбежались-то? Увидели меня, да?» Не упрекает их в слабости какой-то, но приносит им мир и предлагает восстановить отношения. То есть это божественная инициатива, что ничего, да, вы соблазнились, но он протягивает им руку к тому, чтобы восстановить эти прежние отношения. Дальше он говорит им: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Дунул, говорит, примите Духа Святого, и сказал: «Простите грехи». Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Три вещи, которые говорит им Христос. Вот это есть реализация всего того, о чем Христос им говорил во время прощальной беседы. Он им, помните, говорил, что я должен идти к Отцу для того, чтобы пришел Дух Святой, и вы пребывая во мне, будете свидетелями в этом мире моими и будете делать мои дела. Вы будете в вас, будет продолжение моей спасительной миссии. И вот здесь, в этом эпизоде, это все, ну как, оно реализуется, оно воплощается. Потому что, во-первых, он посылает учеников своих. Все, он воцарился, царство пришло, грехи мира сего Христос взял на себя, и он посылает их, как своих представителей, как глашатаев этого царства, и они продолжают дело и свидетельство Христа. Вот, вот о чем говорит Евангелие. «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Все. Дальше. Им дается Дух Святой для этого свидетельства. И Дух наделяет их силой прощать грехи. То есть через них осуществляется, ну как, искупление мира через учеников. Значит, давайте разберемся с 22 стихом. «Сказав это, дунул». Ну, то есть Иисус на них дунул и сказал: «Примите Духа Святого». Во-первых, что это означает? Тут возникает интересный вопрос. Это как понимать? Зачем он дует на них? Что значит «примите Духа Святого»? И вы знаете, тут еще один вопрос возникает, Анна Дмитриевна. Из других книг Нового Завета мы же знаем про Дух Святой, что когда на учеников сходит Дух Святой?
После Вознесения.
После Вознесения, в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сходит на учеников, да? Но здесь-то никакого Вознесения нет еще. А Дух Святой, Иисус передает им Духа Святого прямо в день Воскресения. Как это соотносится с Пятидесятницей? Это что, два раза Иисус передает им Духа Святого? Это как понимать? Или, может быть, первый раз он как-то частично передал, а вторую часть потом? Вот, знаете, не очень понятно, потому что как бы экзегеты, богословы, они много размышляли всегда относительно соотношения вот этой Пятидесятницы в Евангелии от Иоанна от Пятидесятницы, которая описана в книге Деяний. Как они соотносятся? И вот это очень серьезный вопрос, сейчас про это мы скажем. Давайте сначала я объясню вообще, что означает вот это дарование Духа и почему Иисус дует. Ну, давайте я постараюсь вот пояснить. Фактически, вот это что такое? Есть вот это дарование Духа. Этот рассказ, он представляет собой некую очень важную параллель с книгой «Бытия», с описанием, как творился человек. Вот помните, там написано: «И создал Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живую». И, то есть, следовательно, при сотворении мира Дух Божий носился над водами. При сотворении человека было особое божественное действие, то есть Бог буквально вдунул в лицо его это дыхание жизни, действие Духа Святого. Так вот здесь происходит то же самое.
Параллель с этими
событиями. Это прямая параллель, которая означает, что когда Христос умер и воскрес, началось новое творение мира, обновление мира. И как в начале времен Бог создавал мир и человека Духом Святым, вот так же ныне, значит, Он обновляет этот мир Духом Святым, и Дух Святой – это же божественное присутствие, и вот это божественное присутствие люди потеряли в грехопадении, да? Дух Божий их оставил. И был уже как бы совне, который действовал в них через пророков там и так далее. А здесь этот Дух Божий, он снова им дается, потому что исчезает эта стена, отделявшая их от Бога вследствие жертвы Христовой, и они становятся обителью, храмом. У нас это происходит в таинстве миропомазания. Вот крещение, и после этого священник, он там берет вот это вот как бы мира, специально освященный, так сказать, состав елей патриархом, да, и наносит на органы восприятие, на органы действия, нос, там, глаза, рот, уши, руки, ноги, да, там, грудь, и говорит, печать дара Духа Святого. То есть ты принял самого Духа Святого как дар. Ты сделался вместилищем Бога Божественного. Вот твоя личность, твое тело, твоя душа стала местом Божественного присутствия вследствие того, что тебе дает Христос. И поэтому ты теперь своими действиями, своими руками, ногами, глазами, устами, понимаете, ты должен служить Ему. Это помазание на служение. И вот это происходит с учениками, Анна Дмитриевна, понимаете? Происходит воссоздание человеческой некой природы. Вот, это важнейший, просто центральный момент. Вот смысл понятен или нет, да? То есть это такая параллель важная с книгой «Бытия», которая говорит о том, что это новое творение началось, да? И он в Духе Святом дает им новую жизнь.
Но и все же, Дмитрий Борисович, Дух-то Святой, получается, вот сейчас на них сходит или Пятидесятницу?
Да. Да.
Когда?
Вот когда. В богословии есть куча разных версий, много версий. Например, Владимир Лосский, есть такой выдающийся русский богослов, богослов русского зарубежья в 20 веке, замечательный, вот он как бы размышлял об этом, и он говорил, что вот это дарование духа у Иоанна, это как бы оно дается не лично ученикам, но это дар, относящийся к церкви, дар, проявляющий себя в таинствах, потому что они же разрешают грехи в таинствах. А личный дар Духа, вот это разделение языков, происходит в день Пятидесятницы. Вот какое-то такое тонкое развлечение, вот он размышляет. Есть другая версия, что первое дарование Духа, вот это вот у Иоанна, это некое символическое действие, а в реальное дарование произошло в Пятидесятницу. Я скажу ту версию, которая мне вот как-то она ближе, понимаете, она мне кажется логичнее. Мне кажется, что вот если написано, сказав это, дунул, говорит им, примите Духа Святого, так, наверное, они его и приняли, правильно? Вот уж тут чего? И они, и никакого тут вот этого развлечения личного, там, церковного здесь, по-моему, нету. Ну вот на мой взгляд.
А что же тогда было в Пятидесятницу?
Просто этот дар, он реальный. Христос им передает, это реальный дар. Но действие Духа Святого, оно проявляется не сразу. А Христос же говорил, что Дух Святой начнет действовать в них как иной защитник.
Он их покинет.
Когда Он их покинет. А пока Он с ними, Он их защищает, Он их наставляет, Он присутствует с ними. Еще. А Дух-то — это Его Дух, это Он и есть, вы поймите. Это собственно говоря, да, то есть вот единая божественная, так сказать, Троица Святая. Так вот, это действие Духа Святого как иного защитника, оно проявляет себя после того, как Христос перестает им являться. Вот это вознесение Христово на 40-й день после воскресения, которое было, это на самом деле Он никуда не делся. Это не значит, что что-то с Иисусом произошло, и Он взял
И исчез.
И исчез. Или, например, переместился из точки А в точку Б, куда-то на небеса. Да никуда Он не переместился. Он вечно пребывает с учениками. Вот это вознесение – это просто видимый знак ученикам, что теперь, вот как Марии Магдалине, помните, мы говорили, «не держись больше за меня». Это некий видимый знак, что вот я был с вами, вы меня знаете в такой вот, как земной моей, вот, так сказать, форме, да? Больше меня так вы видеть не будете. Мои вот эти вот, мое присутствие физическое с вами заканчивается. Но я теперь буду с вами пребывать невидимо. И это невидимое пребывание, оно начинает проявлять себя в действии Святого Духа со дня Пятидесятницы.
То есть, ну и у учеников начинается новый этап, они идут, да, проповедовать.
Да. То есть, вы понимаете, дар-то един и неделим. То есть, то, что в день Пятидесятницы было, и то, что говорится в Евангелии от Иоанна, когда он дунул на них Духа Святого, это один дар, и не надо его разделять, на мой взгляд. Это единый дар церкви, дар ученикам, личный дар вполне. Вот. Но просто дарование Духа Святого происходит в день воскресения, и это очень логично. Но действие Духа Святого раскрывается в них
попозже.
попозже, в день Пятидесятницы, когда Христос уже перестает с ними физически как бы быть. Они перестают его видеть. Вот. Дальше, следующий момент. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Ну, знаете, нередко этот текст связывается с таинством исповеди, что это некая как бы власть, которая...
Прототип исповеди.
Прототип исповеди, вот что священник там разрешает грехи или не разрешает. Но обратите внимание, что здесь-то говорится ученикам, причем всем. Этот дар, о котором здесь говорится, дается не просто пастырям, он дается всем ученикам. И этот дар, он связан с их миссией свидетельства. Он говорит, посылаю вас, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вот мы все мы посланы свидетельствовать о нем в этом мире, каждый в своей мере какой-то. И этот дар, и Дух Святой дается всем, и значит, и этот дар, Анна Дмитриевна, тоже дается всем нам. Кому простите грехи, тому простятся. Так вот, на мой взгляд, здесь идет речь не о таинстве исповеди, а о том, что как осуществляется-то это прощение греха. Вот кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Как оно осуществляется? Через свидетельство о Христе и через веру. То есть Христос их посылает для чего? Чтобы они шли и свидетельствовали веру. Вот они приходят к человеку или в общину какую-то, в синагогу, там, обращаются к людям. Господь наш Иисус Христос пришел и искупил мир, воскрес и грядет судить живых и мертвых. Искупил Он наши грехи. Одни уверовали. И что им говорит ученик Христов?
Простятся ваши грехи.
Он говорит, прощены вам ваши грехи, жертвою Христовой. Он принимает крещение, и мы говорим ему, прощены тебе грехи твои. А те, которые не уверовали, мы говорим, вы еще во грехах ваших. На ком оставите, на том останутся. Здесь вот это вот останутся или простятся, это в пассивном залоге стоит. То есть это не то, что я беру и оставляю. Это Бог оставляет, это Христос оставляет или прощает. А Христос наделяет учеников вот этой вот, как сказать, миссией возвещать это прощение грехов. И это происходит через свидетельство о Христе и через их служение. Они продолжают дело Христово, да, и через их служение реализуется, ну, вот искупление мира. Вот это есть... Давайте немножко даже суммируем. То есть получается, что в разговоре с Марией Магдалиной Христос говорит, иди скажи братьям моим, что я восхожу к Отцу моему. То есть это значит, что вследствие воскресения Христа ученики обретают новое рождение, новую жизнь вечную, и они уже от Отца, и Бог становится им Отцом, и, следовательно, они уже братья. Он их называет братьями моими. И как это делает Христос? Воссоздавая их как в творении мира, через дуновение передает им Духа Святого, создавая из них новых людей, новое человечество он созидает, да? И они становятся храмом, местом его присутствия, и они посланы в этот мир продолжить дело Христово и совершить его дела. И через их свидетельство о Христе происходит спасение мира, прощение грехов, либо оставление этих грехов в ответ на веру людей. Ну что же, наверное, на сегодня все. А вот в следующий раз мы поговорим об одном из самых удивительных вообще моментов во всем этом Евангелии. Это вот так называемое уверение Фомы. Про Фому поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.